Анжей Сапковский. «Перекресток воронов». Читает Всеволод Кузнецов. Свищет жуткий ветер, темень страшная вокруг. Ужас кровожадный чуть скрывает мрак. Зло крадется, зло все ближе, время помощи просить. Нас спаси же, приходи, ведьмак. Эхом разнесется крик невинной жертвы. Только темень ночи да холод ей во след. Кровь падет на камни, белизну берез окрасит. А ведьмака... как не было, так нет. Анонимная баллада, примерно 1150 год после воскрешения. Эпиграф второй. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай». Псалтырь. Каэдвин есть страна между драконьими горами на севере, синими горами на востоке и непроходимыми чащами на западе зажатая. Правят там наследственные короли из рода топов. Сперва столицу в древнем Бан-Арде держали. Однако город тот в 1130 году после воскрешения король Дагриад подарил чародеям под школу. Столицу же перенес в Арт-Карайк, в центре страны лежащей. К иным важнейшим городам Каэдвена относятся Бан-Фиарк, Даэван, Бан-Филим и Бан-Глиан. Гербом топов и всей страны со времен незапамятных служит единорог. Дор Ликорн Эфруае Дю Сабль. Вокруг королевских земель Каэдвена лежат входящие в состав королевства пограничные земли, называемые марками или же мархиями. Отданы они под управление маркграфом, иные наследственным, иные королем назначаемым. Название такое оттуда происходит, что земли эти представляют как бы авангард. И, продвигаясь вперед все дальше, должны завоевания вести и новые земли для Каэдвена у эльфов отбивать, границы раздвигать и все дальше свои знаки, то бишь как раз марки, ставить. Мархии же сии суть таковы — западная, верхняя, озерная и нижняя. Болдуин Адаварда. Королевство Каэдвенского. Новое описание. Глава первая. Геральт, несмотря на самое искреннее желание, причем по довольно важной причине, никак не мог сосредоточиться на болтовне Войта. Все его внимание занимало большое чучело вороны на Войтовом столе. Ворона, зыркая на ведьмака стеклянным глазом, стояла на подставке из окрашенной в зеленый цвет глины, причем обе ножки вороны были в этой глине утоплены. Таким образом, ворона, несмотря на абсолютно живой вид, никоим образом живой быть не могла. Сомнению это не подлежало. Почему же тогда, не на шутку удивлялся Геральт, ворона уже несколько раз моргнула ему своим стеклянным глазом? Неужто магия? Да вряд ли, ведь его ведьмачий медальон не дрогнул и не завибрировал. Ни разу и ни в малейшей степени. Тогда галлюцинация, что ли? Видимость? Вызванная, возможно, тем, что он пару раз получил по голове.
«Повторю вопрос», — произнес Войт Булава. «Повторю, хотя повторять не привык».
Войт Булава уже несколько раз заверил Геральта, что повторять не привык. Несмотря на это, повторял постоянно. Видимо, любил это дело, хоть и не привык.
«Повторю свой вопрос. Из-за чего все на самом-то деле вышло? Что у тебя против этого дезертира было? За что ты его так ужасно изрубил? Какие-то давние обиды? Никак, понимаешь, не могу поверить, что все случилось из-за того селянина до девичьей чести его дочурки. Что ты будто бы на выручку поспешил, словно какой-то сраный странствующий рыцарь».
Ворона моргнула. Геральт пошевелил связанными сзади руками, стараясь хоть чуть разогнать кровь. Ремни поводьев болезненно врезались в его запястья. За спиной он слышал тяжелое дыхание деревенского пристава. Пристав стоял прямо позади и, Геральт был уверен, ждал лишь повода снова заехать ему кулаком в ухо. Войт Булава засопел, развалился в кресле, выпятил брюхо и бархатный камзол. Геральт всматривался в грудь камзола и различал по ней, что Войт ел сегодня, вчера и позавчера, и что как минимум одно из этих блюд было в томатном соусе.
«Я-то думал, — сказал Войт наконец, — что никогда не придется видеть ни одного из вас, ведьмаков. Много уж лет, как ни одного не видали. Вот-то после 194 года мало кто в живых остался там, в горах. Да и потом слух шел, что и оставшиеся повымерли не то с голоду, не то от заразы. И вот она, появляется один такой, и как раз в моей деревне. И первое, что совершает, так это убийство. А пойманный на месте преступления еще имеет наглость ссылаться на какие-то долбанные указы».
«В силу именного указа 1150 года, — прохрипел Геральт, откашлившись, — изданного Дегриадом, королем Каэдвена и пограничных мархий, Примо, ведьмакам разрешается свободно заниматься своей профессией на территориях королевства и мархий, а также выводится он и из-под юрисдикции местных властей».
«Первое, Прима!» — резко оборвал его Булава. «Скоро полвека уж, как Дегриад в прах обратился, а вместе с ним его именные самодержавные указы. Второе, Примо! Никакой король ничего у меня ни из-под чего не выведет, поскольку король в Арткараге далеко отсель, а здесь правит местная власть, то есть я. А третий, Прима, в том, что ты, браток, не за исполнение своей профессии арестован, а за убийство. Волколак фловить да леж убивать — это твое ведьмачье дело, но вот людей резать тебе ни один король привилегии не давал».
«Я действовал, защищая...»
«Дарил!»
Пристав послушно приложил Геральту кулаком, на сей раз по шее.
«Повторяешь одно и то же». Войт взглянул в потолок. «И это нервирует. А ты знаешь, до чего могут довести нервы? Даже такого спокойного человека, как я».
Ворона моргнула стеклянным глазом. Геральт молчал.
«Ты, — сказал наконец Булава, — не ведьмак. Ты дефект. Починка тебе нужна. Надо вернуть тебя в это ваше... горное поселение, о котором люди болтают. Не знаю, как там у вас с этим поставлено. Может, такую недоделку на вроде тебя разбирают на составляющие, а потом используют их для выпуска новых ведьмаков получше. Ведь так у вас там делают. Из разных частей человеческих же ведьмаков собирают, сшивают или склеивают, или еще как. По-разному люди говорят. Так что, не болтая по-пустому, я тебя, не получившись ведьмак, отправлю обратно в горы за Гвенлях через неделю.
Геральт молчал.
Даже не спросишь, почему через неделю?
Войт оскалил желтые зубы.
Любишь ссылаться на указы да законы? Так и я стою за закон. А закон такой, что носить оружие здесь, в деревне, чужестранцам запрещено. А ты сюда с оружием вошел.
Геральт хотел запротестовать, мол, не он вошел, а его втащили, но не успел.
«Наказанием, — вынес приговор булава, — будут 20 ударов кнутом. Исполнит их присутствующий здесь Дарил, а рука у него тяжелая, раньше недели на ноги не встанешь. Ну же, взять его, на Майдан с ним привязать к столбу».
«Тихо, тихо!» — остановил пристава входящий в комнату мужчина в буром плаще, здорово перемазанном снизу.
«Чего ты так, булава, торопишься с этим столбом да кнутом? Ведьмака мне покалечить хочешь? Обойдешься, забудь об этом. Мне ведьмак на стройке нужен целый и здоровый».
«А чего ты мне тут, блуфаль?» — подбочинился Войт. «В исполнение правосудия вмешиваешься. И так от тебя страдаю, когда народ деревенский на шарварк насильно тянешь, на дорожную повинность. Но в юрисдикцию мою не лезь, не твое дело моя юрисдикция. Преступление наказанным быть должно».
«Шиш тебе, а не преступление», — прервал Блауфаль. «Нету тут никакого преступления. Есть самооборона, да спасение людей, да морду не криви. У меня с собой свидетель есть. Ну-ка, давай вперед, хозяин, давай, не пугайся. Говори, что да как».
Геральт узнал селянина. Того самого, которого вчера спас от ограбления, который вместо благодарности сбежал в лес. Отца девочки, которую запомнил раздетой до нижней рубашки.
«Свидетельствую», — выдавил из себя крестьянин, указывая на Геральта пальцем. «Словом своим отвечаю сей самый юноша на помощь от бандитов ко мне поспешил, собственность мою сберег, дочерь мою от бесчестия спас, невинный из лап разбойничьих вызволил».
«А дезертир тот, — подсказал Блауфаль, — бросился на него с топором, юноша же лишь защищался. Самооборона. Подтвердите же, хозяин, что так и было».
«Так и было, точнёхонько так. Милздарь Войт, не виновен сей юноша».
Селянин был бледен и говорил неестественно громко.
«Милздарь Войт, освободите его, прошу вас. А здесь прошу принять в знак, может, расходы какие были, али убытки, рад буду возместить».
Услужливо кланяясь, крестьянин вручил Войту кошелек. Булава быстро упрятывал его в карман пышных штанов, да так ловко, что тот и не звякнул.
«Самооборона!» — фыркнул он. «Человека на отбивные мечом напластал! Невинный юноша! Ух, я бы его!»
Они вышли на Майдан. Приставы вытолкнули Геральта, не развязывая ему рук.
«А ты, Блауфаль?» — спросил Войт. «Че суетишься, как ошпаренный, даже вон свидетель мне приволок? Так тебе прям нужен этот ведьмак?»
«Ты чего, не знаешь, что ли? Мы дорогу кладем. Великую дорогу из Арткараек через леса до самого Хенкфорса должна она быть. И не кое-какую, не шлях какой, а настоящий тракт. Сухой и ровный, бревнами да фашинами мощеный, чтоб повозки и упряжки могли идти. Важное это дело, великая дорога. Тут широкая торговля пойдет. Наших краев, значится, с севером. Сам король будто бы велел поторапливаться.
А там чудищ столько в бару да на болотах, что то и дело работники гибнут, монстрами убиты или похищены.
А давно это тебя работники волновать стали? Всегда ж ты говорил, что работяга не важен. Одного не станет, другой найдется.
Работников пес бы драл, они все равно в большинстве с шарварка. Но бывает, что и бригадира моего монстр прикончит. А вот это мне всю работу дезорганизует. Фронт работ останавливает. А чего тут пустословить? Говорю же, ведьмак мне нужен. Коли сроки завалю, тогда мало того, что премия к чертям накроется, так еще и проверку пришлют. А проверка
всегда что-то отыщет, — с пониманием кивнул Булава. Где материал налево продан, где сметы завышены, где...
Давай ближе к делу, — поморщился Блоуфаль. «Ведьмака отпусти прямо сейчас, немедленно. Я его с собой на стройку забираю». «Да чтоб тебе! Это что еще такое?»
«Заставы, ребята!» — Войт всмотрелся из-под ладони. «Милздаря Карлтона войско!»
На Майдан, вздымая пыль и распугивая кур, влетели галопом десятка-полтора конников, вооруженных, одетых ярко, разноцветно и довольно разномастно. Лишь двое во главе их выглядели поэлегантней. Командир, усач в куртке лосиной кожи с золоченой перевязью, в шляпе со страусиными перьями. И длинноволосый эльф с повязкой на лбу в зеленом мундире разведчика.
«Господин капитан Рейш Карлтон», — поздоровался Булава, выйдя навстречу. «Мое почтение. Чем обязаны?»
Господин капитан Рейш Карлтон склонился с седла, смачно сплюнул. Потом подал знак разведчику. Эльф подъехал под столб с поперечной и ловко перебросил через нее шнур, кончающийся петлей.
«Ого!» — Булава упер руки в бока, оглянулся, стоят ли за ним приставы. «Господин капитан в мою деревню заглянул, видать, чтоб кого-то повесить. О, я ж даже вижу, кому это сегодня судьба в петле болтаться. Вижу, вижу». «Те двое связанных. Ха! Так значит, господин капитан поймал дезертиров из своей казармы. Тех, что мне тут по лесам на крестьян да девок нападали».
«Этих двоих, — капитан Рейш Карлтон подкрутил ус, — вешать и не подумаю. Пойдут оба на шпицрутены сквозь строй, чтоб запомнили. И все на этом. Слишком мало у меня людей, чтобы их за что ни попади вешать, и чтобы их какой-то бродяга безнаказанно убивал».
Капитан выпрямился в седле, повысил голос, обращаясь не только к Войту, но и к сельским приставам, Блоуфалю, его людям и уже собирающейся на площади небольшой толпе поселян.
«За что я должен солдат своих наказывать? За что? За самоволку? Что девку хотели оприходовать? Мы же тут на заставе как на краю света, как в ссылке, как в наказании. Ни пива нет, ни баб». «Чего удивляться, что парни то и дело налево бегают, схватят какую-нибудь?» «Потому что какого рожна?» Рейш Карлтон еще повысил голос. «Бабы шляются по лесам. А этот поселянин здесь присутствующий, чего со своей девицей под руку попался, никак нельзя было ее дома оставить. Так чего удивляться, что хотели парни себе... Не одобряю этого. Не одобряю, но понимаю».
«Господин Эльвар, готово там?»
«Готово, капитан. Ну тогда давай сюда этого ведьмака, Булава. Убил мне солдата, пойдет в петлю. Нужно дать пример устрашения. И не снимайте его, Войт, пусть повисит другим в науку».
Блоуфаль шагнул вперед, казалось, хотел что-то сказать, передумал. Приставы схватили Геральта, но остались стоять в неуверенности. Как оказалось, верно. Внезапно сделалось очень тихо и словно бы повеяло чем-то холодным. На Майдан из-за амбаров очень медленно вступил вороной смолено-черный конь. Нес на себе всадника, беловолосого в черной кожаной куртке, усеянной серебряными шипами. Над правым плечом всадника торчали рукояти двух мечей. Также очень неторопливо и даже грациозно вороной конь миновал сельчан и Войта, чтобы остановиться перед кавалерией капитана Карлтона. Минуту царило молчание. Потом вороной мотнул головой. Зазвенели кольца мундштука. «Господин Войт Булава», — произнес в тишине беловолосый всадник, — «незамедлительно освободит молодого ведьмака, вернет ему коня, оружие и собственность. Немедленно».
«Так», — Войт закашлялся, — «так точно, господин Хольт, сейчас же».
«Господин капитан Карлтон», — всадник слегка поклонился, — «приветствую».
«Господин ведьмак Престон Хольт», — Рейш Карлтон дотронулся до полей шляпы, — «приветствую».
«Господин капитан», — всадник повысил голос, — «милостиво изволит забрать отсюда этого эльфа, его веревку и остальных своих подчиненных. Вы здесь уже не нужны. Сегодняшняя казнь отменяется».
«В самом деле?»
Капитан напрягся в седле, опер ладонь о гарду меча.
«Так вы в себе уверены, господин ведьмак?»
«Да, так и уверен. Прощаюсь с вами. Господин Войт, парень освобожден? Его вещи возвращены?»
«Ах ты ж сукин сын!»
Не выдержал один из конников Карлтона, выхватывая меч из ножен и срывая с места своего коня.
«Я ж тебя!»
Он не договорил. Всадник, названный Престоном Хольтом, поднял руку, сделал короткий жест. В воздухе завыло и засвистело. Крестьяне схватились за уши. Солдат вскрикнул, вылетел из седла, как из пращи, тяжело и неуклюже рухнул под копыта отряда. Кони его товарищей в испуге заржали, забили копытами, замотали головами. Один встал на дыбы. Конь упавшего умчался вскачь куда-то между хат, легаясь и мотая задом. Сделалось очень тихо.
«Еще кто-нибудь?»
Престон Хольт поднял ладонь в боевой перчатке. «Кто желает выступить? Героя изобразить?» «Нету?» «Я так и думал».
«Прощаюсь с господами-солдатами». «Молодой ведьмак уже в седле?»
«Уже», — отозвался Геральт.
«Тогда в путь! За мной!»